Глава 8. И снова арест, тюрьмы. Удержи голос твой от рыдания, и глаза твои от слез, ибо есть награда за труд твой, говорит Господь. И возвратятся они из земли неприятельской. Книга пророка Иеремии, 31 глава, 16 стих. 12 декабря 1969 года я был арестован и черным воронком доставлен в Йошкар-Олу, в тюрьму КГБ при Совете Министров Марийской АССР. В этой тюрьме коридоры были застелены ковровыми дорожками. Не было слышно ни скрипа, ни шума. Поместили меня в камеру, охраняемую офицером КГБ. Войдя в камеру, я пал на лицо свое, поклонился Богу, молясь навзрыд. «Господи, Эль-Шаддай, я ничего хорошего для Тебя не сделал. Господи Иисусе, за что я должен сидеть? Мне пообещали 7 лет заключения. Господи, Господи Боже мой, если умирать, так за что? Я не охватил все Поволжье проповедью, Твоей благой вестью. О, как я хотел исполнить повеление Твое, нести Евангелие всей твари! Господи, я ничего доброго не сделал для Тебя. Но если Ты захотел, чтобы я именно здесь был нужен, чтобы свидетельствовать о Тебе пред властями, да будет воля Твоя, Боже!» Офицер КГБ у открытой двери кормушки слушал мой молитвенный плач и на следующий день ночью принес мне большую передачу хлеба, колбасы и шоколада, прося: «Никому не говори об этом». Я сердечно поблагодарил его, прославил Спасителя за неизреченную милость его ко мне. Через несколько дней послышался звон ключей, и дверь открылась. Офицер КГБ приказал мне следовать за ним, держать руки сзади, не оглядываться по сторонам и без вещей. Он вывел меня на улицу, и я прочитал: «Верховный совет Марийской АССР». Мы с ним вошли в это огромное здание, охраняемое милицией извне и внутри. У каждой двери стоял милиционер. Пройти туда простому смертному без пропуска невозможно. Меня провели к двойной двери председателя КГБ. У двери стоял капитан КГБ в военной форме, который сказал: «Ты обеспечен 7 годами заключения». Рукой взял за мою руку, другой похлопал по моей костлявой спине, открыл дверь и ввел меня к самому главному. Вошедши, я увидел весьма толстого человека, широкого в плечах, с головой вдавленной в туловище, сидящего на возвышенности за большим столом, оббитым зеленым сукном. Я сказал: «Здравствуй, великий начальник». «А, здравствуй, здравствуй. Откуда ты к нам-то? На Волгу появился. Миссионер-проповедник». Смеялся он. «Что же ты с бабой связался?» Это был намек на предателя Свинину. «Великий начальник, я не Стенька Разин, на котором вы, русские, поете. Всю ночь с бабой провалялся, а на утро бабой стал». Он еще громче стал смеяться. «Может, крепенького чайку попьешь?» Я, подумав: «С вами, нехристями, вообще не хочу иметь никакого дела, тем более пить чай», сказал: «Не хочу». «Ну, расскажи, расскажи, как ты попал-то в наши края?» «Я родился на прекрасной Западной Украине, с полями, лесами и речками, изобилующими рыбой, с пасущимися стадами коней на берегах их. В домах сало, мясо, шинк, колбаса, висящая на чердаках, хлеб, молоко и масло. В полях, как волнующееся море, колосистая пшеница. В садах фрукты и ульи, полные меда. Вы, коммунисты-безбожники, отняли все, поля, леса и реки, левады и синокосы, и увезли тысячи невинных в Сибирь, заморив голодом. Вы отняли свободу, а остальных насильно загнали в колхоз, как своих рабов, долгое время не отпуская из колхозов. Вы отняли у нас молитвенные дома и хотите отнять у нас веру, святую веру в Господа, Творца. Судите меня, я умру, как тысячи христиан всех веков, и воскресну. Поверь мне, великий начальник, что будет Царство Божье, и царству его не будет конца, не будет в нем зла, не будет рабов, не будут просить хлеба, и смерти не будет там, в прекрасном цветущем раю. Об этом я приехал сюда проповедовать всякому, малому и великому, что исполнилось время и приблизилось Царство Божье к вам, сюда, на Поволжье. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Я исполняю посольство от Царя Царей и Господа Христа. Сегодня здесь, великий начальник, по воле Его я заявляю тебе от имени Его, что верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную, а неверующий уже осужден. Этот председатель, к моему удивлению, с увлажненными глазами внимательно слушал мою речь. Затем он сказал: «Я сын кулака. Моих родителей раскулачили и увезли в Сибирь. Они там умерли с голоду. Сестра моя вышла замуж за комиссара, а я, оборванный, босой и голодный, скитался, прося у людей кусочек хлеба. Однажды я зашел к моей сестре. Она выгнала меня, сказав: «Убирайся вон, и то скорей, а то узнают, что я дочь кулака, и отправят в Сибирь». Я ушел, не имея пристанища, влача сиротскую, плачевную жизнь. И нашлись добрые люди, направили меня в дом беспризорников. Так и вырос я. Ушел на войну гражданскую, затем отечественную. И вот теперь исполняю обязанности председателя КГБ при Совете министров. Мы не будем судить тебя. Отправим в Сибирь в ссылку. Я думаю, там тебе будет неплохо». С внутренней тюрьмы КГБ я был отправлен в общую тюрьму Йошкар-Олы. Я уразумел волю Божью, что действительно судить меня не будут, и стал ожидать наряд на отправку в ссылку. В тюрьме всякий раз старался молиться Богу моему открыто, на виду у всех заключенных в камере. И поэтому они с большим интересом задавали мне много вопросов о вере в Бога. Это было обширное поле, на котором по воле Божией я трудился, сея благие семена жизни вечной, каждый день, не покладая рук. Тюремная камера всегда была наполнена табачным дымом, и спастись от курящих было невозможно. Одежда моя, а особенно шуба, настолько была пропитана табачным дымом, что спустя долгое время после тюрем, посетившая нас с Донбасса сестра Ксения сказала: «Смердит табаком. Кто-то у вас курит». Улыбаясь, я дал ей шубу, объяснил, почему и отчего этот табачный запах. Люди, не бывшие в тюрьме, неискушенные, могут иметь превратное суждение о людях. Одежда Иосифа, оставленная в руках жены Потифара, свидетельствовала против него, но он был невиновен. Одежда, пропитанная махорочным дымом, свидетельствовала против меня, но я никогда не курил. Когда проходил рентген, врач сказал: «Вы много курите». Знавшие меня заразительно смеялись. Они объяснили врачу: «Он вообще не курит». Некурящий от табачного дыма больше отравляется никотином, нежели курящий. И все эти временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас и во всех возлюбивших явление Господа славы. Он-то и будет судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дела. Аминь. Аллилуйя. Из тюрем города Йошкар-Олы в Столыпинском Ваганзаке я был отправлен в казанскую тюрьму. С железнодорожной станции в тюрьму везли черным воронком. Заключенные, вошедшие в воронок первыми, могли свободно сесть. Остальные же стояли, плотно заполнив его. Осталось нас несколько человек, которые не поместились. Но спецконвой знал, как это делается. Стали с двух сторон воронка и сапогами в спину затолкнули остальных. Когда заталкивали меня, я полностью потерял сознание и стоял в обмороке. Потому что при такой плотности упасть даже и мертвому невозможно. Не знаю, сколько прошло времени в обморочном состоянии, но когда я, так сказать, пробудился, весь был мокрый, вспотевший, лицо мое было покрыто как бы обильной росой. Нас всех заключенных поместили в боксы, производя тщательный шмон, то есть обыск. После прожарки одежды и бани ввели в камеру. Как только переступили порог камеры, один из сидящих на нарах крикнул: «У кого мешок большой? Около нас есть место на нарах». Никто из вошедших на это приглашение не реагировал. Каждый занимал место, где кому и как рассудилось. Всегда, когда зэки заходят или их заводят в камеры, сидящие там стараются задать вопрос: «За что попали, братцы?» Дошла очередь и до меня. «За что ты, браток, попал?» «За проповедь Слова Божия». «Интересно. Расскажи-ка нам подробнее об этом». И начал я рассказывать от бытия до откровения, каждый день. Несколько дней пришлось объяснять о Спасителе Иисусе, о спасении людей от грехов их, от ада и смерти, о жизни вечной. Такой образ жизни я вел во всех последующих тюрьмах СССР, с открытыми молитвами, свидетельствуя о Боге, не стыдясь людей, ни великих, ни малых, провозглашая веру в Сына Божия Иисуса Христа. Из казанской тюрьмы я был этапирован в Столыпинском Ваганзаке в Свердловскую тюрьму, а из Свердловской таким же образом в Челябинскую, а затем в Омск, Новосибирск, Кемерово и Томск. Из томской тюрьмы этапирован в Ачинскую. В Ачинской тюрьме кормили щами с перекисшей капусты. Что собой представляли такие щи, это немытая, шипящая с водой капуста, сваренная без картофеля и без жиров. Не случайно зэки говорят тем, кто не был в тюрьме, что он, дескать, горче редьки не ел. А чекист Дзержинский называл этот образ жизни школой взрослых. Из Ачинской тюрьмы меня увезли в Красноярск. Тюрьма была переполнена заключенными, и за неимением места нас, около 5 заключенных, поместили в камеру смертников. В этой камере спальные нары отсутствовали, а были наподобие плацкарта в вагоне полки, окованные сталью. Утром спецконвой подымал их к стенке, закрывая на замок. На ночь в 10 часов вечера снимал висячий замок и, как дверь на завесах, опускал полку. И тогда заключенный мог ложиться на нее спать. Пищу подавали в кормушку, как обычно во всех тюрьмах СССР. Кормушка была вырезана в двери камеры, как форточка в окне. Выше кормушки встроенный глазок для наблюдения за заключенными в камере. По жаргону же заключенных не глазок, а волчок. Днем заключенные, если не читают газет или книг, приносимых обслуживающим персоналом тюрьмы, ходят по камере вперед и назад, туда и сюда, как правило, заложив руки за спину. Играть в азартные игры зэкам запрещено, но они, прячась за углом, играют самодельные карты так, что трудно заметить это наблюдающему волчок-надзирателю. И вот однажды я услышал легкий стук по стене из соседней камеры. Быстро взял алюминиевую кружку и три раза стукнул кружкой по стене в ответ на стук. Приложил кружку к стене, а ухо плотно ко дну кружки, и услышал: «Товарищ, браток, я приговорен к вышаку. Завтра меня расстреляют. Если можешь, передай моему отцу в Витебск». Он сказал адрес и фамилию, которые я не помню, так как не имел карандаша записать то, что этот смертник диктовал. В его словах был ужас, отчаяние, безнадежный стон. Итак, при помощи кружки можно разговаривать, как по телефону. Когда тебе кто-то говорит, три раза стукнув по стене, в ответ три стука, приложив кружку к стене, одном плотно к уху, слушаешь четкую речь говорящего. А если ты говоришь сотоварищу, стукнув три раза по стене и приложив кружку дном к стене, говоришь ему. Вскоре по наряду из красноярской тюрьмы я был отправлен опять в Ачинскую тюрьму. Пробыл в ней несколько дней и отправлен был черным воронком за 45 километров на север в Большеулуйское КПЗ.